Все время думалось, как там Хакимов. Конечно, намучаются с ним, не дай бог. Особенно при переходе линии фронта. Теперь с ним не вскочишь, не рванешь на лыжах. Надо все ползком, по-пластунски. Хотя бы прошли. Но Дюбин, наверное, сумеет, должен пройти. Дюбин же объяснит начальнику штаба их неудачу, как-то оправдается за группу и за ее командира. Хотя при чем командир? Кто мог подумать, что за каких-нибудь 10 дней все так изменится, и немцы переместят базу? Лично себя Ивановский не считал виноватым ни в чем. Кажется, он сделал все, что было в его возможностях. Тем не менее, какой-то поганый червячок виноватости все же шевелился в его душе. Похоже, все-таки лейтенант не досмотрел в чем-то и в итоге вот не оправдал доверия. Именно это неоправданное доверие смущало его больше всего. Теперь лейтенант прямо съеживался при мысли, что из этой его затеи вдруг ничего не выйдет. Ивановский очень хорошо знал, что значит так вот за здорово живешь и спохабить хорошее мнение о тебе. Однажды уже случалось в его непродолжительной жизни, когда, злоупотребив доверием, он так и не смог вернуть доброе расположение к себе человека, который был ему дорог, и никакое его раскаяние ровно ничего не значило. Незадолго перед тем Игорю исполнилось 14 лет, и он пятый год жил в Кубличах, в небольшом тихом местечке у самой польской границы, где в панкомендатуре служил ветврачом его отец. Развлечений в местечке было немного. Игорь ходил в школу, дружил с ребятами, большую часть времени, однако, пропадая на комендантской конюшне. Лошади были его многолетней, может, самой большой привязанностью, всепоглощающим увлечением его отрочества. Сколько он перечистил их, перекупал, на скольких он переездил верхом, в седле и без седел. Года три подряд он не замечал ничего вокруг, кроме своих лошадей. Каждый день после уроков бежал на конюшню и уходил только для сна, чтобы на завтра к приходу дежурного снова быть там. Пограничники иногда шутили, что Игорь — бессменный дневальный по конюшне, и он бы с удовольствием стал таковым, если бы не уроки в школе. На конюшне всегда была масса интересного, начиная от кормежки и водопоя, чистки скребком и щеткой и кончая торжественным ритуалом выводки с построением, суетой красноармейцев, придирчивостью большого начальства, носовыми платками, проверявшего чистоту конских боков. Было что-то безмерно увлекательное в выездке, верховой езде, занятиях по вольтижировке, и, конечно же, совершенно захватывала его рубка лозы на плацу за конюшней, когда вдоль ряда стояков с прутьями во весь опор скакали кавалеристы, направо и налево срубая клинками кончики лозовых прутьев. А чего стоила джигитовка самого лихого наездника в отряде знаменитого лейтенанта Хакасова? Но выводку, рубку, джигитовку он наблюдал со стороны, сам по малости лет в них не участвуя. Его не пускали в строй и даже ни разу не позволили проехаться с шашкой. Другое дело купание. На мороженом бережку озера у песчаной отмели стояла старая изгрызенная канавязь, и почти каждый горячий полдень к ней приводили потных, истомленных, рвущихся в воду лошадей. Начиналось купание, и тут уж Игорь Ивановский отводил душу, плескаясь до тех пор, пока последняя лошадь не выходила из озера. Обычно он приезжал на Милке, молодой рыжей кобыле с тонконогим и грастым жеребенком. Милка была закреплена за командиром отделения Митяевым, с которым у Игоря сложились какие-то совершенно особые, может, даже необычные между пацаном и взрослым человеком отношения. Этот Митяев, хотя и служил срочную, но, в отличие от других 20-летних бойцов-пограничников, казался Игорю почти стариком, с изрезанным морщинами лицом, тяжелой походкой и медлительностью пожилого деревенского дядьки. Родом Митяев был из Сибири, дома у него остались взрослые дочки, и он давным-давно должен был бы призваться, да и отслужить свою службу, если бы не какая-то путаница в документах, утверждавших, что Митяеву всего 22 года.